Радио Теос представляет научно-познавательный проект «Тайны мозга».
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. Несомненно, вы задумывались о том, насколько удивителен человеческий мозг. От этого невероятного органа зависит каждая наша мысль, каждое действие, каждый поступок. Мозг воспринимается нами как само собой разумеющееся, но без него мы не смогли бы думать. Мы бы существовали, но были бы не способны познавать себя. Что мы знаем про наш мозг и психику? Будем разбираться с Диной Михайловной Рамендик, психофизиологом когнитивных, то есть познавательных процессов. Итак, что известно о мозге человека? Как он работает? И все-таки на сколько процентов?
Сейчас, по современным представлениям, основной механизм психики все-таки лежит в мозге. Ну, вы, может быть, знаете, что в течение веков психику и душу человека поселяли в самые разные места организма. Ну, чаще всего в сердце. До сих пор ведь существует, ну, такое как бы выражение «принимать сердцем», «решать сердцем», имея в виду некое эмоциональное состояние. Более того, сейчас очень как бы распространяется такое мнение, что огромное значение для нашей психики имеет содержимое нашего кишечника, поскольку всякого рода микроорганизмы и паразиты, живущие в нем, оказывают большое влияние на наше эмоциональное состояние.
Некоторые доктора так и говорят, правят головой живот.
Да, приблизительно так. Ну, это, правда, хорошо согласуется с старым марксистским «бытие определяет сознание». Но все-таки основной механизм сознания это и психики нашей – это, конечно, мозг. Все-таки мозг. Это такой вот необыкновенный орган, который довольно небольшой по размерам, хотя у человека относительно тела больше, чем у других животных. Но мозг имеет нормального человека вес где-то в среднем 1,8 килограмма. Так. Ну, от 1,5 до 2 килограмм, как повезет, и от роста человека зависит. Но, то есть, ну, любой может от своего веса посчитать, сколько это процентов. А вот в любом случае работающий мозг, ну, живой мозг, забирает 20-25% энергии, которую получает человек с пищей. Необходимость мозга в энергии, она гигантская. То есть он работает с огромным напряжением.
Всегда.
Всегда. Всегда, в том числе во сне. Хотя мы как бы считаем, что он отдыхает. В действительности он просто перестраивает свою работу. Но об этом как бы отдельный разговор.
До какого возраста идет формирование человеческого мозга?
А вот это довольно интересный вопрос. Потому что когда ребенок рождается, то парадоксальным образом его мозг более развит, вернее, имеет больше по объему клеток, нейронов, чем мозг взрослого человека. То есть мозг младенца, он не столько большой по объему, сколько большой по количеству клеток. Нейронов. Потом он будет обрастать там всякой глией, то есть другими всякими вспомогательными всякими веществами и тканями. А вот количество нейронов будет только уменьшаться. Почему это происходит? Потому что происходит некая избирательность. То есть мозг формируется под влиянием той среды, в которой живет младенец, и как бы лишнее убирается. Вот это легче всего понять на примере слуха и речи. Мозг и гортань младенца подготовлены к восприятию и, главное, воспроизведению всех фонем всех языков. То есть в гулении младенца все фонемы всех языков Земли.
Можно начинать обучать всем языкам.
Вот ребенок слышит определенные фонемы, ну, то есть звуки родного языка от, ну, тех людей, которые за ним ухаживают. И у него остаются только они. Остальное затормаживается. И через год он уже значительно лучше слышит фонемы своего языка и хуже чужого. К 3 годам процесс заканчивается. Поэтому переобучение языку после 3 лет – это существенно сложнее. Вот если ребенок от няни, вот кормилицы, будет слышать 2 языка, то ему будет просто больше. Это ему вообще все равно. А вот если это начинается после 3 лет, возникают уже, как ни странно, сложности. Вот билингвы, они ведь... То есть те, кто дети, которые заговорили на 2 языках, то есть начали 2-й язык после 3, после 5, они несколько отстают в речевом развитии. Для них это трудно.
Известны факты, когда дети даже из беднейших семей, где родителям некогда с ними заниматься, в силу жизненных обстоятельств могли разговаривать даже на 12 языках. Причем на 4-5 языках они говорили свободно, как на родных. Это может происходить в связи с тем, что ребенок живет в многоязычной среде, или родители регулярно в раннем детстве ребенка меняли свое место жительства. Поэтому, очевидно, маленький ребенок может освоить столько языков, сколько ему может дать среда, в которой он живет. И еще факты. Генрих Шлиман выучил 15 языков, так как языки были ему нужны и как международному коммерсанту, и как археологу-любителю. Считается, что кардинал Мецафанти однажды выучил какой-то редкий для Италии язык за 1 ночь, так как утром ему надо было принять исповедь от преступника-чужеземца, приговоренного к смертной казни.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
А какие еще способности можно развить или потерять?
Цветовое зрение. Чем более разнообразны оттенки, с которым именно оттенки, то есть ну, как бы нежные переходы, не грубые цвета, а нежные переходы, тем лучше развивается цветовое зрение у ребенка. Очень важно осязание, поэтому сейчас многие советуют, и правильно советуют, давать младенцу игрушки с очень разными поверхностями. И гладкие, там, пластиковые, и какие-то мешочки, скажем, с горохом, и мешочки там с песком, и шелковые какие-то мешочки, и холщовые, то есть чтобы у него было максимальное разнообразие вот этих ощущений. И игрушки разной формы, не только вот колечки там круглые, которые, ну, действительно, безопасность, конечно, должна сохраняться, но все-таки у него должны быть игрушки разной формы, вот чтобы он и разного размера, чем больше разнообразия того, что он держит в руках, тем лучше развивается мозг ребенка, тем меньше потери, вот эти вот обратные нейрогенез, он обязательно происходит. Что-то потеряется обязательно. Но что-то может сохраниться.
Голландские ученые, изучавшие древние племена Австралии, объявили о сенсационной находке. Они обнаружили аборигенов, которые способны даже в полной темноте и в закрытом помещении безошибочно определять стороны света. Более того, в лексиконе этих туземцев нет таких понятий, как «лево» или «право». Вместо этого они говорят «копье, указывающее на север» или «нога, повернутая на запад».
Такое впечатление, что они могут ориентироваться по магнитному полю Земли, то есть что у них компас.
Мы этого не можем.
Мы этого не можем. Но, понимаете, объяснить, как они это чувствуют, они не могут. Ведь мы тоже не можем объяснить, что такое свет слепому, что такое звук совершенно глухому. И они, ну, они просто знают. Вот знают, что вот северная и южная сторона, они совершенно разные. Они для них разные, как для нас разные цвета. Чем беднее среда, в которой находится ребенок, тем больше погибнет нейронов. Их не восстановить.
То есть человек рождается, и мозг его начинает деградировать?
Да, фактически, да. Но это нельзя назвать деградацией, это надо назвать избирательностью, дифференциацией, если уж умно. Потому что я не уверена, и, собственно, что он действительно, ну, скажем, потянет, если будет очень, если сохранит очень много. Он и так тратит такое огромное количество энергии. Сколько же ему понадобится, если он сохранит все нейроны, ну, или их большую часть, да? Он просто не сможет, его организм его не прокормит, грубо говоря, если действительно организм работает на мозг.
Если исследователям мозга известно, что человек приходит в этот мир, рождается с большим потенциалом, который с годами уменьшается, возможно, это доказательство некого замысла, доказательство Творца.
Ну, да, скорее всего, да. То есть человеку дается как бы огромный потенциал, который заранее понят, что он не будет использован полностью, но ему даются возможности. Ты можешь выбрать, ну, выбрать, как получилось, язык, цветовую среду, среду осязательную, вот ту, которая соответствует твоей будущей жизни. Ну, как ребенок же имеется в виду, что он попадает в нужную среду. Вот это очень хорошо видно, ну, во-первых, на фонемах. Мы все знаем, как нам тяжело даются, ну, взрослым фонемы чужого языка. Мы их и не слышим, мы воспроизвести это на уши стать. И, собственно говоря, это невозможно. Людей, которые, начав во взрослом возрасте изучать чужой язык так, чтобы они говорили как носители, так, чтобы носитель этого не услышал, это почти не бывает. Так что после 5 лет это всегда будет уже язык другой, который мы не сможем воспроизвести на нужном уровне. Вот. Ну, что кончились эти нейроны. То же самое, на самом деле, с цветами, вот цветовым рядом. Вроде бы все глаза устроены одинаково. В глазу всего 3 приемника для 3 цветов. Ну, приблизительно красный, зеленый и желтый. В ближайшем мозгу, как бы вот в ближайшие уровни, дается 4-й цвет, который получается из желтого, зеленого, там дается синий. Вот все те количество оттенков, которые может воспринимать, это делает мозг, смешивая эти приемники. Ну, есть еще черно-белый, конечно, просто яркость. Это другие клетки. Значит, нужно нам иметь мозговой механизм принятия решения о цвете. Это континуум, то есть там электромагнитные волны определенной длины. Поскольку количество длин волн, вот сколько хочешь в этом пределе, значит, какие могут различаться оттенки, это как сложится, да? Как получится. И в результате, значит, люди, живущие в определенных условиях, сформировали определенные названия для, в своих языках для нужных им цветов. И их выделяют из мира. А ненужные им цвета, они просто их не видят. Они их не называют и не видят.
А, например?
Во-первых, скажем, ну, самый известный пример – это белый. То есть вот жители севера имеют гораздо больше, ну, коренные народы, гораздо больше названий белых цветов. И в результате то, что мы называем белым, для них там имеет 10 вариантов. Для нас с вами довольно сильно растянута зелено-синяя гамма. То есть мы можем сказать зеленый, цвет морской волны, правильно?
Да,
голубой, светло-голубой, ядовито-голубой, правильно?
Бирюзовый.
Синий, бирюзовый, лазурный, прям пам-пам. В тюркских языках одно слово. И для синего, и зеленого, и голубого.
Они бирюзовый и лазурный не различают?
Нет. Они различают в лучшем случае насыщенный синий, насыщенный зеленый. Все. Кстати говоря, у европейцев то же самое. У них нет же голубой и синий. Они голубой и синий не различают.
Светло-синий, да?
Да, светло-синий. Все. А вот голубой, то есть когда появляется небольшой оттенок желто-зеленого в нем, они не различают.
Дина Михайловна, и кто принимает решение, мозг или что принимает в человеке решение?
Ну, как сказать, это все равно, что спросить, кто ходит, ноги? Не будет, не пойдем, понимаете? Вот. Так что мозг – это механизм принятия решений. Не будет, без головы ничего не будет. Мозг в целом, на самом деле, человек в целом. Вот здесь я даже соглашусь с участием паразитов в животе. То есть человек, человек в целом.
И души тоже.
Ну, понимаете, вопрос о душе – это уже немножко выходит за пределы естественного подхода, в котором, так сказать, я вот, о котором я сейчас говорю. Конечно, наши, так сказать, морально-этические качества, которые связаны с нашей душой, конечно, имеют значение, несомненно. Но, тем не менее, искать душу в мозге, как, ну, как когда-то говорилось, как желчь в печени – это неправильно.
Все-таки много остается загадок, тайн.
Тут гораздо больше, чем мы знаем. Намного больше.
Мы мало знаем о мозге.
Ну, как сказать, массив информации большой. Но если соотнести его с вопросами, которые возникают, ничтожно мало. Ничтожно мало. Потому что периодически появляются какие-то факты, которые так довольно резко противоречат.
Все-таки мы о мозге знаем больше, чем о космосе.
Не больше. Думаю, что не больше.
Загадок мозга и психики человека много. Будем продолжать исследовать. До встречи в эфире.
Тайны мозга.